Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Сейчас на 4 минуты я вечно опаздываю. Прошу прощения за это. Ну, зато вы разговариваете друг с другом, собираетесь. Это программа «В рабочий полдень». Я вам рассказываю свежие новости и некоторые комментарии там возможны, ну и так далее. Значит, смотрите. Давайте начнем с Украины традиционно. И тут есть новости. Значит, смотрите. Украинская и американская команды проведут встречу в конце недели, говорит Зеленский. Состоится встреча, на ней будет обсуждаться возможность будущих переговоров между Украиной и Россией. И сегодня будет встреча с Келлогом по продолжению этой темы, развитие подготовки к возможной будущей встрече с российской стороной. В конце недели будет встреча украинской команды и американской команды. Соответственно, тех людей, которых вы сказали, или часть тех людей. Вы знаете, что Келлог приехал, его Зеленский наградил. В общем, все хорошо. Значит, 24-го, то есть вчера, были контакты главы офиса президента Андрея Ермака с госсекретарем Шаруби и другими партнерами. Сибига, это министр иностранных дел, в день независимости Украины присоединился к онлайн-встрече глав МИД группы семи. Зеленский сообщил, сегодня у нас есть разговор нашего военного руководства с партнерами. Также в среду будет встреча National Security Advisors, это советники по вопросам национальной безопасности. И мне кажется, что будет иметься базовый план по гарантиям безопасности. Думаю, что детали нужны. Готовы ли русские на конфигурацию, которая была предложена Америкой, поддержана Украиной в присутствии европейских лидеров, двусторонняя, затем трехсторонняя встреча. Ну, знаете, что здесь радует? Здесь радует то, что независимо от Трампа, независимо ни от чего-ничего, Украина продолжает конфигурировать вместе с Европой, ну и с, и так далее, как бы вот такую конфигурацию своей безопасности. Причем, понимаете, она как бы в любом случае в каком-то смысле будет Соединенными Штатами Америки, если она... Россия согласится, не согласится, она тоже как-то будет меняться, потому что, вы знаете, Россия категорически против участия в вот в этой, так сказать, гарантиях безопасности, ну, имеется в виду введение войск после какого-то замирения, ну, идет разговор о том, что они не хотят. Они говорят, если у вас там страны НАТО, мы не хотим, ну, хотим, не хотим. Еще раз, самое главное, что идут вот такие вот разговоры с Европой при участии Соединенных Штатов Америки. Это, конечно, наверное, хорошо. Просто заголовок. Зеленский, двоеточие. Россия пытается сорвать подготовку Украины к зиме. Ну, к зиме это новая тема. Он имеет в виду вот обстрелы инфраструктуры. Но с тем же успехом, слава богу, Путин может заявить, что и Украина пытается сорвать подготовку России к зиме, потому что Украина отвечает, бьет по энергетической инфраструктуре, поэтому, ну чего, не только ж в одни ворота играть. Значит, ответ министра иностранных дел, ну, знаете, вот, как бы дипломатическая жизнь, она идет по своим законам, они такие какие-то очень странные. Как бы вот есть реальная жизнь, но есть какое-то заявление, и кто-то должен на него ответить. В общем, короче говоря, значит, вот я вам скажу, откуда это. Лавров заявил, помните, да, что президент Украины якобы не имеет легитимности, не имеет и так далее. Сибига назвал абсурдными заявления российского министра иностранных дел Лаврова. Дальше он говорит, нет ничего более абсурдного, чем лекция легитимности от человека, который просидел в своем кресле 21 год, служа тому, кто правит уже более 25 лет. Но имеется в виду Лавров у Путина. Лавров не имеет никакой легитимности, чтобы говорить о легитимности. Такие необоснованные заявления свидетельствуют о том, что Россия отвергает мирные усилия. Ну, правильное заявление, то есть... Министерство иностранных дел должно как бы реагировать, понимаете. Тут, правда, есть одна интересная история. Вот меня интересует, прореагирует Украина на это или нет. Я вам сейчас расскажу. Но это касается в основном украинцев, но президент Польши Кароль Навроцкий не подписал поправку к закону о помощи гражданам Украины, которые бежали от войны. Польша. Навроцкий отметил, что за 3,5 года полномасштабной войны Российской Федерации стратегические интересы Польши не изменились, а Россия является самой большой угрозой для безопасности. Однако, по его словам, ситуация в сфере финансов и общественных настроений существенно изменилась. Дальше послушайте, что он говорит. Закон о помощи гражданам Украины, который я получил, не вносит поправок, по которым шла публичная дискуссия. Я не меняю своего мнения и намерен выполнять свои обязательства. Считаю, что помощь должны получать только те украинцы, которые принимают вызов работать в Польше. Значит, новая редакция закона также предусматривает вот это вот то, что он запретил, продление временной защиты, предоставляемой гражданам Украины, которые бегут от войны от 4 марта 2026 года. Я считаю, что мы должны достичь здесь определенной социальной справедливости. А тут запомните, пожалуйста, вот социальная справедливость, он говорит. Поляки в своей стране должны быть, по крайней мере, на равных с нашими гостями из Украины. Для меня это принципиальный вопрос, поэтому я не подписал. Значит, в то же время он добавил, что предложил свой проект закона по этому поводу. И дальше начинается. Призываю правительство и все партии упорно работать над формой этого закона. Глава канцелярии польского президента Богуцкий отметил, что это решение не направлено против украинцев, находящихся в Польше. А против кого оно направлено? Он подчеркнул, что изменений не должны бояться те, кто легально работает, платит налоги или имеет собственный бизнес. Однако была группа, которая не проявляла к этому интереса. Богуцкий отметил, что закон должен быть справедливым в отношении поляков. Именно поляки являются хозяевами в своей стране, и именно поляки должны иметь наибольшие привилегии, а не любая другая национальность. Вот последняя фраза, она, как и вся вот эта вот история, меня немножко насторожила, потому что, понимаете, есть, конечно, люди, есть люди, которые злоупотребляют, которые не хотят учить польский язык, которые, так сказать, получают только помощь, а Польша платит мизерную помощь. Но не надо забывать, что это люди приехали из войны, которая не прекращается. Понимаете, я могу только себе представить, что будет, когда война закончится. Я сейчас неприятную вещь скажу, вы можете сказать, что этого не будет. Но господин Навроцкий галимый популист, понимаете? Это вот такой вот Трамп, ну или кто-то вот такой вот подобный, да? Вот у меня приятельница, она живет во Франции. И во Франции только увеличили помощь. Да, там просят изучать французский язык и так далее, ну как в Германии здесь. Тут есть джоб-центр, который внимательно следит за тем, чтобы ты сначала изучал язык, дает тебе бесплатные курсы, потом, значит, требует от тебя, чтобы ты шел на работу, но с пониманием того, откуда ты приехал. Понимаете? И вот Украина этим заявлением этого галимого популиста, при том, что, конечно, огромное спасибо Польше и полякам, огромное-преогромное им спасибо за помощь. Они просто сделали невероятные вещи. Эта страна просто проложилась, но при предыдущих руководителях. А вот сейчас вот такое вот трамповское. Давайте посчитаем деньги. Деньги надо считать, но надо считать вовремя. Я считаю, что этот закон должен был быть ветирован исключительно тогда, когда будет какое-то перемирие, когда можно аккуратно отсечь вот этих вот людей, которые, ну, по мнению Навроцкого, злоупотребляют и так далее, и они будут вынуждены уехать в Украину. Но в Украине будет мир, понимаете? А здесь он говорит так, вот у вас, вы не хотите, но дело в том, что вот у меня есть один приятель, знакомый, который живет во Франции. И, ну, вот не дается ему французский язык. Он уже четвертый раз, он занимается каждый день, он нанял частного педагога, понимаете, да? Ну, польский язык в этом смысле, конечно, проще. Он ближе к украинскому, так сказать, его легко понимать, его легко освоить и так далее, да? Но это такое, оно даже не жесткое решение. Вот, знаете, когда президент, это очень тревожно. Когда президент говорит, что он выполняет те обязательства, которые он дал гражданам, а граждане, они ведь какие? Они только за... То, у них нет никаких идей там свободы, демократии и так далее. Да, граждане, они... Давайте не будем фантазировать. Граждане, они вот говорят, не надо давать чужим деньги, давайте деньги своим. Вот почему, например, мне там... не увеличивайте зарплату на 15%. Он на этом стал президентом, и он сейчас осуществляет эти желания польского населения. А Украина поставлена на растяжку. Почему? Потому что Украина не может сделать заявление, что ты ведешь себя неправильно, господин Навроцкий, да? Потому что Польша и так оказывает всевозможные всякие благости для Украины. Кроме того, это будет как бы призыв оставь наших граждан у себя. Украина не может сделать такое заявление. В общем, сложная ситуация. Теперь Россия. Ну, как всегда, да, но войны же нет. Россия атаковала Украину 104 дронами, 76 из них обезвредили. Значит, теперь такой, ну, возникает скандал. Но что сделало Министерство иностранных дел Украины? Министерство иностранных дел Украины осудило участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Сначала я вам прочитаю заявление, потом объясню. МИД Украины решительно осуждает участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Это позор и оскорбление жертв украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии РФ против Украины. Участвуя в фестивале, который объединяет сторонников и рупоров Путина, Вуди Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия совершает в Украине ежедневно уже на протяжении 11 лет. Что, собственно, произошло? 24 августа Аллен принял участие в видеоконференции в рамках Московской международной кинонедели, где размышлял о будущем кинематографа с учетом развития искусственного интеллекта. Также он рассказал, что ему всегда нравилось российское кино. Значит, тут я вам хочу сказать, что тут... Понимаете, некая такая сложная ситуация. Мне кажется, что Министерство иностранных дел Украины, оно не право. Потому что оно не понимает, с кем оно имеет дело. Вы знаете, что Вуди Аллен презирает несколько вещей. Ну, выдающийся гениальный режиссер, все это понятно, так сказать, не будем это самое. Ему за 80 далеко, по-моему, за 80, сколько ему там. Во-первых, он презирает в Голливуд и никогда не ездил в Голливуд, и Голливуд для него, значит, он не голливудский режиссер. Во-вторых, о чем бы он ни делал фильмы, он делает фильмы о евреях в широком смысле этого слова. Он, я читал одно его интервью, он считает, то есть ему сказали, у вас там все время, ну, во-первых, он сам играет главные роли. Это такой еврейский Манхэттен, вот так вот скажем. И он сказал, что евреи прошли такую жизнь, прошли такие невзгоды, что про какую нацию ты не хотел бы снять кино, про индейцев, про жителей Южной Африки и так далее. Ты смело можешь снимать кино про евреев, потому что те биографии будут отражением в еврейской биографии, в еврейском существовании. Здесь он, конечно, прав, это такая довольно оригинальная идея. Он регулярно каждый год снимает фильмы, там какой-то фильм лучше, какой-то фильм лучше, хуже. Я, например, могу сказать, что я посмотрел, у него есть, ну, минимум два фильма, которые просто, ну, вы знаете его малоизвестный фильм, посмотрите, пожалуйста, его малоизвестный фильм, который называется «Сладкий и гадкий». Это удивительное кино про то, что мы все с вами, ну, мы просто люди, понимаете, мы не обязательно идеальны, понимаете? Был такой французский гитарист, боже, как же его имя вылетело с головы, причем, ну, вы мне напомните сейчас, он играл на гитаре у него двух пальцев не было, тем не менее он играл, знаменитый французский гитарист. И он пил, был большим лабухом и так далее, и так далее. Но он был гением, понимаете? И вот неожиданно Вуди Аллен снимает фильм. Там есть... «Джанго Рейнгард». Да, спасибо вам большое, «Джанго Рейнгард». Вот, значит, послушайте его, он есть в интернете, «Джанго Рейнгард». Ну, он, пик его там 50-е, 60-е годы. Это абсолютно гениальный человек. Он играл на гитаре, на акустической, естественно. Абсолютно феноменально. Но и вот Вуди Аллен снимает фильм «Сладкий и гадкий». Только если вы захотите посмотреть этот фильм, причем знаете в главной роли кто там? Шон Пен. И посмотрите этот фильм, только есть несколько фильмов под этим названием. Просто найдите, что режиссер Вуди Аллен. И посмотрите. А потом в вечерней программе я вам порекомендую еще один его фильм, который я считаю, что... Да, «Цыганский гитарист». Ну, так нельзя сказать, что именно цыганский. Ну, вот такая вот манера игры, но просто он вдохновил, инспирировал очень многих гитаристов на совершенно уникальные вещи, на уникальную сам. Мой любимый гитарист Пэт Метини, который играет совершенно в другом стиле, он признавался, у него много интервью, кто его вдохновлял. Естественно, он вспоминал о Джанго Рейнгарде. Посмотрите этот фильм. Так вот, возвращаясь, вот понимаете, в чем дело? Вот представьте себе, человек, который практически нигде не бывает, которому очень много-много лет, который гений кино, но это общепризнано. Ему, в конце концов, дали Оскар, но он за ним не приехал, потому что это за выслугу лет ему дали. Ну, вы знаете, есть такой Оскар утешения. По-моему, я правильно говорю. И он, очень смешно, он, ну вот, он сидит в этом самом. Он сидит у себя в Нью-Йорке, а он манхэттенский такой, вот манхэттенский. Все, что бы там ни происходило, все происходит в Манхэттене. И вот его Федор Бондарчук, известный же полис кремлевский, просит... чтобы он по связи, потому что он никуда, ни в какую Россию не полетит, просто рассказал, как он видит кино и так далее. И вот он включается, и он рассказывает кино, искусственный интеллект и так далее, и так далее. Понимаете, да? Ну, хорошо, пожалеем человека. Ну, вот знаете, я бы так сказал, что вот представьте себе, что я был бы какой-то там большой звездой, и меня, например, мне позвонили из, сейчас вам скажу откуда, ну вот, например, из Нигерии, да, вот мне позвонили из Нигерии, чтобы я рассказал, как это... А потом Министерство иностранных дел, там, не знаю, Соединенных Штатов, Госдеп, скажет, что как я смел, потому что в Нигерии, оказывается, чморят там какую-то группу населения и так далее, и так далее. Я ничего про это не знаю. То есть он вообще про Россию ничего не знает, что там, кроме того, что там есть Пушкин, Чехов, Достоевский и все, больше ничего. Поэтому, конечно, вот эта вот реакция, она, ну, для отстрастки. То есть вы там на Западе звезды, не вы не... Причем я вас уверяю, что он вот это включение делал без гонорара. Вот мне так кажется. Понимаете? Абсолютно, абсолютно без денег. Ну, не знаю, может, ему что-то за это самое, да? Алексей Пащенко. Если бы вам позвонили из фашистской Германии, Алексей, не изображайте дурачка из себя. Значит, вот такая вот история. Так что... Мне кажется, реакция чрезмерная. Это такое, знаете, как история с Марковым. Надо всех испугать для того, чтобы все стояли во фронт и так далее. Хотя, конечно, если ты знаменитый деятель искусств, то знаменитый, то, ну, немножко интересуйся, тем более, что каждый второй день, если не каждый первый, на первых полосах газет, а я уверен, он читает газеты. Это, знаете, хороший тон. Я когда был в Нью-Йорке, ну вообще в Америке, то, значит, ты заходишь утром в Starbucks, берешь кофе весьма дорогой, и там газета «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост». И вот это такой образ. Манхэттен, есть даже фотография его, где сквозь стекло сделано Starbucks, и он сидит и читает «Нью-Йорк Таймс». А в каждой газете «Нью-Йорк Таймс», а она и в печатном виде продолжает выходить, обязательно есть чего-то про Украину, как Украина страдает. Поэтому, значит, да. Да, идем дальше. Алексею Пащенко, который продолжает тут писать. Алексей, я с вами спорить не буду. Вы просто ни черта не поняли то, что я сказал. Но это ваша проблема, а не моя. Причем тут газовые камеры? Расслабьтесь и успокойтесь. Значит, теперь дальше. Возвращаемся к главным новостям. Ужасная история. В Киевской области 7-летний мальчик застрелил соседскую девочку из отцовского ружья, сообщает полиция. Значит, МИД Франции вызвал посла Соединенных Штатов из-за неприемлемых обвинений в антисемитизме. Ну, вызвали, да, вызвали. Как будто на что-то подействует это как-то на Россию. Значит, попытка Лукашенко удешевить картофель привела к его исчезновению из Беларуси. Ну да, он думает, что он скажет, и так оно все и будет. На войне, я просто заголовки читаю, на войне в Украине погиб доброволец из Италии. Вот. Румыния в ближайшее время передаст Украине 23-й пакет военной помощи. Россия открыла, в кавычках, оккупированный Мариуполь и Бердянск для иностранных судов. Вот это вот проблема. Вот тут Украина должна что-то сделать для того, чтобы суда иностранные туда не заходили. Я думаю, что Украина это сделает. Она не будет взрывать иностранные суда. Нет, просто там появится, например, сообщение, что там обнаружены вот эти вот всякие, знаете, морские бомбы, такие с рожками, вот такие вот, которые там плавают и так далее, да. Открыть-то можно, да. TikTok увольняет сотни модераторов из-за внедрения искусственного интеллекта. Я вам хочу сказать, что у меня такое было подозрение, что там и раньше был искусственный интеллект, поскольку мои переговоры... Я возобновлю эфиры в ТикТоке, Ну вот у меня появился дополнительный телефон, я старый взял, потому что эфир в ТикТоке, он не требует какой-то большой производительности, но, значит, я вам уже говорил, что ТикТок, в общем, бесполезная история, и сколько Катя на хорошем английском туда не писала претензии, ничего, они просто отвечают, если у вас вот отправьте по этому адресу, потому они не им наплевать. У них все хорошо. Дальше. В Киев прибыл премьер-министр Норвегии. Наверное, деньги принес какие-то, да. Значит, тут такое сообщение. На российском «Орлане», это беспилотник, обнаружили камеру заднего вида. Ну, так камера заднего вида, они давно уже стали ставить камеры заднего вида, чтобы видеть, кто преследует и как, так сказать, да? А вот по поводу антисемитизма вызвали даже французского посла, вызвали российского посла. Да, пусть послушает. Вот тут вот, конечно, и безусловно нужно, чтобы реагировало Министерство иностранных дел. Так, теперь давайте мы с вами, вот на этом телефоне, оброс телефона. Теперь давайте... Сейчас, секунду. Я смотрю самое последнее, потому что сейчас новости приходят. Запад понемножку просыпается. И как бы не за... Чтобы не увидеть это. Все, что нужно, и вам сказать последнее. Так. Нет, тогда вернемся к тому, что я для вас засейвил. Вот, ну, тут много реакций или много реакций, даже не знаю, как сказать, по поводу Вуди Аллена. Пишет Карина Кокрель-Ферре. Синдром Гамсуна. Хороший американский режиссер Вуди Аллен приглашен и намерен, надеюсь, это не фейк, быть главным гостем на каком-то фестивале в Москве. Так хочется итогового триумфа, который ему пообещали напоследок, как Бернарду Шоу Сталина, что изменила моральная брезгливость, а голос элементарной человечности и крики убитых диктатором уже не слышит он. Так велика нужда в деньгах, так хочется остаться в памяти всех главным гостем агрессора, так хочется славы Гамсуна и Депардье. Печально. Да, справедливо написано. Про Польшу. Знаете как, вот Польша подтягивает какие-то вот такие вот вещи. Значит, одно заявление, другое заявление. И как так вот, с одной стороны, она такой большой сторонник Украины, а с другой стороны, проблема-то, что она ведет себя с Украиной так, как будто в Украине нет войны. Понимаете? И вот эти вот разговоры, народ устал оказывать помощь, вот это то, что Навроцкий делает. Неправильно. И вот, вот тут небольшое напоминание. На днях исполнилось 86 лет пакту Молотова-Риббентропа, который Польшу вновь разделила и оккупировала Россия. Но в этой связи не было заявления и обвинений от польских властей. Вместо этого Польша продолжает антиукраинские акции. Кажется, ну вот это имеется в виду. Кажется, что для поляков украинцы с каждым днем становятся все больше и больше врагами. Ну, не врагами, а... как бы это сказать, грузом таким, понимаете? Если его нет, то будет лучше. Опять реакция уже Александра Подробинека на Вуди Аллена. Они рассматривают это с разных сторон, конечно, осуждают. Вы знаете, Александр Подробинек, правозащитник. Участие Вуди Аллена по видеосвязи в Московской международной неделе кино – событие досадное. главным образом из-за контактов с модератом этого предприятия, многогрешным кремлевским холопом Бондарчуком. Возможно, американский мэтр не очень хорошо осведомлен о российских реалиях, что, впрочем, не освобождает его от необходимости проявлять в подобных делах повышенную осторожность. Однако принесенные западным ветром обвинения Вуди Аллена в том, что он прорвал изоляцию России и добавил ей бонусов на международной арене, звучат по меньшей мере смешно на фоне того, что Европа до сих пор греется российским газом и покупает российскую нефть, а иные первые лица названивают Путину по телефону и расстилают перед ним красную ковровую дорожку в своей стране. Очень правильно написано. А вот здесь вот довольно правильно написал один украинский, так сказать, украинский аналитик по поводу решения Польши, вот решения Навроцкого, да. Я не буду читать само решение, я вам уже его читал, но он пишет так. Конечно, он заявляет это потому, что популизм есть популизм, но можно и подумать о других странах. А кто тогда будет работать? Мигранты из Азии, Африки, и его избиратели будут счастливы? Это, кстати, закономерный вопрос, потому что вы меня простите. Дело в том, что вот есть предприятие, туда берутся украинцы. Ну, правда, тут надо корректно говорить. Дело в том, что он говорит только о тех, которые не работают и получают социальную помощь. Понимаете, да? А если, например, ты работаешь, вот почему неправильно здесь написано. Если ты работаешь, так ты получаешь зарплату, и ты, соответственно, платишь налоги. То есть Навроцкий говорит не об этом. Не об этом. Теперь пишет Венедиктов интересную новость. Ну, вы знаете, Венедиктов, книжки, журналы и так далее, он продолжает в этом всем существовать. Торгующие книгами иноагентов российские магазины с 1 сентября лишатся возможности господдержки. Ну, естественно. О новых правилах сообщил Российский книжный союз. Книжные магазины, которые сохранят соответствующие издания, не смогут, первое, получать муниципальные льготы по аренде и помощь в рекламе от муниципалитетов. А это, кстати, очень серьезная история, потому что книжный магазин, ну вы знаете, какая торговля сейчас книгами. Поэтому им для того, чтобы, так сказать, ну вот в нашем городе есть книжный магазин, который, кстати, необходим в любом городе и не один. Вот я, например, был в Одессе, хочу вам сказать, и я был поражен количеством книжных магазинов, разных книжных лавок и так далее. В Украине тоже книжные магазины, там это сетевым образом сделано, но книжные магазины есть везде, и торгующие разной литературой, и в каждом торговом центре есть книжный магазин. Это Украина в этом смысле поддерживает, и оно на плаву. Все самые свежие издания, переведенные на украинский язык, очень профессионально все сделано. Иметь статус социального предпринимательства, участвовать в муниципальных конкурсах, поставлять книги в школы и библиотеки – это большая статья заработка. Претендовать на муниципальное софинансирование книгоиздания, если будет издавать книги иноагента. В общем, короче говоря, значит, ты, Акунин, получил свои 14 лет, и твои книжки публиковать не будут. Значит, от чего охреневают зетники сейчас? Вот зет, от чего они охреневают? Они, дорогие ребята, охреневают, включу, чтобы вы видели эти самые, что у вас есть непрочитанные сейчас, чтобы вы видели комментарии. Вот. Кстати, а что же я такой слепой? Андрей Вимер, взятка в особо крупном размере, да. Капибара, вот свежая. Нет, Слушайте, получается, что это сейчас капибара. Спасибо вам большое. Капибара, вы прекрасны. Благодарю вас. Вы абсолютно чудесны. От чего охреневают зетники? Понимаете, мне их как бы... Мне жаль их немного, потому что они придумали какую-то свою, какую-то Россию, которая должна победить, там все это уже. И они вот в этом вот деле живут. И когда что-то вываливается за это, ну, значит, кто такой Зеленский? Зеленский – это борщ, это вареники, это квартал 95, это нелегитимно. В общем, короче, уберите этого Зеленского и так далее. Пишет Z-канал, который называется «Старше Эдды». Смотрю, как Зеленский хамит венграм, и понимаю, что никто из европейцев ничем Зеленскому ответить не может, даже Венгрия. С ливерной колбасой Шольцем прокатило, прокатило с Северным потоком, прокатит и с Будапештом. Европа сейчас сама в заложниках у Зеленского. Ну, тут оскорбления, но я их не буду читать. И уже Зеленский решает, как Европе скакать и что делать. Как бы удивительно ни звучало, но Киев сейчас реальный гегемон Европы. Пиши в Гугле, кто самый мощный доминатор в ЕС, и там будет Украина. Ну что делать? Украина воюющая страна. Я понимаю, что хочется, чтобы она, как, знаете, инстант кофе, растворилась без осадка, куда-то исчезла. Ну, она как-то вот не исчезает. Понимаете? И они жутко, конечно, расстраиваются, ну, просто расстраиваются. Вот эту вот историю я вам хочу рассказать. Помните, да, фразу Шендеровича, когда его спросили, жалко ли ему россиян? Помните, когда была дискуссия, хорошие россияне, там, хорошие русские, обычные русские, нехорошие русские, то, значит, он сказал, что мне их жалко каждого в отдельности, но всех вместе нет. Вот посмотрите на типичную картину. Вы видите молодого парня, сейчас резкость будет, я исчезну из кадра, и он сделает резкость. Вот молодой парень и мама его, она, наверное, его либо провожает, либо он на побывку приехал. А теперь я вам расскажу, что вы на самом деле увидели. В Забайкале мать умерла на могиле сына, погибшего на войне. Жительница города Балея в Забайкальском крае умерла на могиле сына. Как рассказала изданию знакомая женщина, сын умерший Максим Шарыпов подписал контракт после срочной службы, вернулся домой с ранением и в октябре 22 года снова уехал на фронт. Он погиб в возрасте 23 лет в районе населенного пункта Отрадное в ДНР. Его похоронили в июне. Его мама очень переживала, часто ходила на кладбище. Через некоторое время после 40 дней со смерти сына она умерла на кладбище. Тело нашла бригада, копающая могилы. В местном военкомате подтвердили информацию о гибели Шарыпова, уточнив, что он служил старшим механиком-водителем в танковом батальоне. Фото из издания «Люди Байкала». Вот это то же самое, понимаете? Сказать там в отношении нее собаке собачья смерть. Не могу. Она оплакивала сына, сердце не выдержало, может, с собой покончила и так далее. Могу только посочувствовать ей и сказать ей, что ее сын убивал украинцев, его убили. Понимаете? Она оплакивала его и умерла. Плохо это. Жалко мне их отдельно, и сына, и ее. Вот эту семью. Жалко. Жалко мне русских, россиян, которые после срочной службы идут механиками, водителями убивать украинцев. Нет. Ну, что можно сделать? Ну, как бы, вот... Ну да. Их конкретно, да, была бы семья, он бы женился, были бы внуки. Нет, а так, наверное, мужа не было у нее. Вот она ходила, взяла и умерла. Ну вот, жалко. Ну вот, была семья и нет. Кто виноват? Фамилия виновного известна. Понимаете? Но в результате там будут писать, что виноваты украинцы, потому что они убили сына. Если бы украинцы не убили сына, то мать бы не умерла, они бы все были живы. Понимаете? Вот такая вот история. Это война. Это вот война. А, понимаете, вот, я нашел, наконец. Я же сказал, что Вуди Аллену много лет. Слушайте, ему 89 лет. От него что-то требовать, да ну его. Слушайте, тут удивительная новость. Если бы это не написал человек, который все это знает, его зовут Сергей Литовченко, я бы этому не поверил. Но это очень приятная новость. Перевожу. 3000 в месяц. 3000 в месяц. Украина сравнялась темпами производства дальнобойных дронов FP-1 с российскими шахедами, сообщает Defense Express. Имеют дальность до 1600 километров, боевая часть от 60 до 120 килограмм, больше, чем в шахедах, значительно дешевле, чем российские. Стоит FP-1 55 тысяч долларов, вот этот украинский, а шахед 193 тысячи долларов. Вот такая вот история. Единственное, я бы, значит, был бы очень рад, если бы все-таки они куда-то полетели. Понимаете? Потому что Украина горит, ну и Россия должна гореть. Я думаю, как, это ж война, что так. Я понимаю, что никто их не жалеет. Вот я верю Литовченко, но помните, я вам читал информацию, что Зеленский говорил, и вот такая ракета, и такая ракета, и такая, и такая, понимаете? Ну, как-то хотелось бы, чтобы эти три, представляете, цифра, 3000 дронов в месяц, причем таких, не удивляйтесь этому звуку, тут стригут траву. О, боже мой, извините. Тут стригут траву, тут порядок, ёптать, понимаете? У него вот был обед 45 минут, теперь он опять ездит, стрижет траву. Значит, вот такая вот история. Поэтому Украина сравняла темпы, но где они? Ответить на этот вопрос я не могу. Вот интересная история, которую написал Иван Яковина. Извините, мне сейчас лезть закрывать окно, я не могу. В центре Москвы, на Лубянской площади, давайте я вот так вот. Боже! Ну, извините, но сильно слышно? Наверное, слышно. В центре Москвы, на Лубянской площади, 24 августа, произошел сильный взрыв на третьем этаже универмага «Детский мир». Этаж сильно пострадал, много людей получили ранения. Сначала в СМИ говорили о возможном теракте, но потом дело быстро переиграли, объявив, что хлопок случился вследствие неисправности баллона с гелием. И я, ну да, вот тут, вот, тут есть такая вот кардиограмма, оно направлено вперед, знаете, специально сделано. Хорошо, очень-очень хорошо, спасибо. И я действительно читал эти сообщения, что, ну, кстати, детский мир, ну, баллон с гелием, шарики и так далее. И вот сейчас, пишет Иван Яковина, выясняется, что по интересной случайности единственный сильно пострадавшим от неисправного баллона оказался один из руководителей ФСБ Российской Федерации, 55-летний Алексей Титов. Хлопком ему оторвало обе ноги, его доставили в больницу в критическом состоянии, ввели в искусственную кому. Сейчас российские госсми активно подчищают всю информацию об этой истории, типа ее вообще не было. Загадочно. По скриптум. Не удивлюсь, если потом выяснится, что доблестные чекисты готовили в детском мире ко Дню независимости Украины что-то типа операции «Рязанский сахар» и планировали потом обвинить СБУ в нападении на детский мир в центре Москвы. Но ответственный за операцию лишился ног. Ну, вот такое приблизительно. Значит, вот опять же, понимаете, вот по этой истории. Жалко мне, что человеку оторвали ноги. Жалко. Но кто этот человек? Это генерал ФСБ. Не жалко. Понимаете? Чем мне его жалеть? ФСБ – это Путин. Это силовой блок Путина. Чем мне его жалеть? Ну, лежит в коме. Все. Будет ходить теперь на костылях или будет его Путина помощники возить в... Это другое дело, что Путин, он человек мстительный, он может устроить там обстрелы всякие и так далее, и так далее, и украинцы могут погибнуть. Значит, теперь смотрите. Джей Венс. Джей Венс делает всякие разные заявления, такие, которые, ну, как бы... то есть он берет за основу мнение Трампа, и он берет за основу трамповские заявления, чуть их переделывает, и я бы не сказал, что хорошо получается. Россия пошла на значительные уступки по Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Вот у меня вопрос. Ну вот первая же фраза. Ну какие значительные уступки? Вот где, в какой части значительные уступки? То, что, заметьте, он еще говорит значительные, значительные уступки, понимаете? Значительные. А значительность уступок заключается в том, что если вы нам отдадите Донбасс, то мы вам там пару кусочков, но мы сейчас не скажем, какие, вашей же территории отдадим. Ну какие значительные уступки, понимаете? Так Москва признала. Вот, понимаете, каждая фраза, он мне Путин напоминает, врет, как сивый мерин. Говорит, что пьет, как, по-моему, пьет, как сивый мерин, или врет, как сивый мерин, одно и то же. Москва признала, что Украина будет обладать территориальной целостностью после войны, отметил политик. Ну, он не уточнил, какие территории готовы представить под контроль Киева после прекращения боевых действий. Значит... Кроме того, РФ, по его словам, признала, что им не удастся установить в Киеве марионеточный режим. Я не слышал. Представляете, Путин говорит, да, мы признаем по телевизору, что нам не удастся установить в Москве, в Киеве марионеточный режим. Вы такое вообще от Путина слышали или от кого-то? Понимаете, он врет. Особенно вот это мне нравится. Украина будет обладать территориальной целостностью после войны. Во-первых, сколько Украины? А во-вторых, вы же знаете заявление Москвы. Страны НАТО нет. Страны недружественные нет. Вот Китай, да. Корея, да. Северная. По словам Венса, Трамп ведет очень агрессивную, очень энергичную дипломатию, как с Москвой, так и Киевом. Не хочу это говно читать. Он просто... Значит, Guardian, свежая публикация. Макрон мрачнел на глазах. Зеленский едва не разозлил Трампа на встрече в Белом доме. Президент Украины спровоцировал напряженный момент на переговорах с лидерами ЕС Дональдом Трампом. Генсеку Марка Рютте, генсеку НАТО, пришлось вмешиваться, пишет журналист британской газеты Guardian Эндрю Рот. По его словам, на встрече Зеленский начал подробно останавливаться на приоритетах Украины по прекращению конфликта, но было заметно, что Трамп не заинтересован в их подробном обсуждении. Обстановка становилась более напряженной, лицо президента Макрона все более мрачным. В ходе встречи Зеленский в основном сидел молча, пока президент США сосредоточился на хвастовстве по поводу своих подвигов как миротворца в мировых конфликтах. В целом, как пишет автор колонки, Трамп на встрече делал туманные заявления о том, как он положит конец конфликту, и уклонялся от ответа на вопрос, как он собирается это сделать без переговоров прекращения огня. Кстати, я вам хочу сказать, что я вот смотрел, да и вы видели это видео, где они там сидели, говорили всякие слова. Трамп вот так кивал головой. Вот знаете, как, вот как к царю, например, обращаешься, ваше величество. Ну вот представьте себе, ты возле царя и говоришь: «Ваше Величество», он же не воспринимает эти слова «Ваше Величество». Он царь, поэтому он и так «Ваше Величество». А на самом деле это такое обращение, где вы признаете, вы в первую очередь говорите «О Великий». Понимаете? Так вот, Трамп все эти похвалы... Да, я знаю, я такой, да, мне хорошо известно, я такой, ну и так далее, понимаете? То есть, другими словами, это такая специфическая история. И он кивал головой, ему было неинтересно, он думал что-то, а они: «Ой, ты великий» и так далее. Но технику продает и так далее, поэтому, ну, надо хвалить, ну, хвалит, ну, что делать? Ну, вот такой вот президент Америки, не мы его выбирали. Пишет Александр Морозов. Тоже интересная история. Помните, мы с вами, мы же все время в панике. Мы с вами, помните анекдот, ну не анекдот, был про одесского этого администратора, зав паники его называли. Вот мы с вами все время зав паникой. Почему? Потому что мы с вами, вот что-то такое, какие-то выборы, вдруг начинают писать: правые, правые победят, правые, все, ничего не будет. Ну да. Правых мало толку. Ну вот Навроцкий, видите, вот Навроцкий. Не сказал бы, что это такая уже хорошая история, да, с Навроцким, его отношение к украинцам и так далее. И вообще его заявление, что ни один поляк не окажется на территории России даже во время мира, вот это вот замирение, вот это вот коалиция желающих и так далее. Да, вот он говорит: нет, поляков там не будет. Ну, хорошо, его позиция — популист и так далее, да. Ну, вот Орбан тоже правый, да, Фицо правый, да, значит, премьер-министр Италии тоже, значит, такая, ну, она как-то с одной стороны правая в социальных вопросах, а с другой стороны она ненавидит Путина и за Украину целиком и полностью, и очень помогала при встрече с Трампом и так далее. Но о чем шел разговор тогда? Что идет такой правый фронт, и этот правый фронт, он заполонит всю Европу, Макрон скоро рухнет, Мерц, вот вся надежда на Мерца и так далее, и так далее. Да? Что получается? Пишет Александр Морозов. Последние 15 лет каждый год я слышу, что в Европе побеждают правые, и они действительно то там, то здесь побеждают, то в Австрии, то в Нидерландах, и при этом совершенно ничего не меняется, и все идет в Европе как шло. И тут в Америке победил Трамп. Из Европы так называемые правые смотрят на него и охреневают, потому что вот это все, депортации не персонально, а по квотам, разгон целых институций, включая подразделения разведок и органов финансового контроля, лишение университетов субсидий и так далее. Это же все немыслимое по европейским меркам, концентрация власти, практически цезаризм, ну, от слова «цезарь». Европейские правые популисты на этом фоне выглядят культурными праволибералами внутри надежной демократии, где какой-нибудь Герт Вилдерс взлетит ярко, как осветительная ракета над пейзажем, да и погаснет за одну каденцию, а жизнь себе и дальше идет. Понимаете? Очень правильно написано. Это я вечером прочитаю вам. Все, послушайте, мы часик отработали, да, вы все знаете, вы у нас умненькие, вы у нас начитанные. Давайте я последнее посмотрю. Вот говнюк. Ну, это не политическое, это вечером. Знаете, кстати, что у Захарова, Захара Прилепина есть, оказывается, на радио «Спутник» передача, которая называется «Ключи Захара». Еще назвал «Животворящий источник» какой-то, понимаете, что-то вот такое. Господи Боже мой, да что мы имеем? Вот интересная история. После, обратите внимание, вы знаете Валерия Залужного, который теперь посол в Великобритании, что Залужный, он, так сказать, ну вот вы знаете, он очень популярен в Украине, рейтинги за него и так далее. Ну, в общем, всякие такие вот вещи. И очень смешно. Значит, когда был скандал в Белом доме, помните первый скандал в Белом доме, когда Зеленский был не так одет и так далее, то оказывается, сейчас стало известно, Валерий Залужный отказал команде Венса, когда Белый дом искал контакты с ним после громкого скандала в овальном кабинете. Это интересно. То есть Трамп взбесился и сказал, а ну договоритесь, давайте там переворотик сделаем. Переворотик сделаем. А что, вот тут вот написано 959 лайков, добавьте до 1000, то есть сколько там лайков? Вы вообще, что ли, перестали лайки ставить, да? То есть, ну, совсем, да? Сколько там лайков? Просто скажите мне. А то я тут корячусь, вы даже лайки не нажимаете. А 3375 зрителей, да? Вот такое вот. Интересная история. Сейчас еще посмотрю последнее. То есть даже 1000 не можете набрать за час. Ну ладно, пусть у вас на совести будет это дело. Ну и давайте засейвли, это уже вечером. Обидели вы меня своими 1000 лайками вообще. Ну да, 1/3. Вот если 3260 смотрят, то получается 1000 лайков. Ну, то есть обычная история, когда у вас на работе бесплатный ведущий, который вам новости рассказывает. Спасибо вам большое. Значит, мы встречаемся с вами в 21 час. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Расскажите друзьям о том, что такой канал существует. Ставьте лайки, если захотите. И еще раз, вот я сейчас скажу, значит, Андрею Вимеру, ну, это, по-моему, вчерашний, но все равно спасибо, Капибара. И я сейчас проверю. Дело в том, что некоторые донаты приходят беззвучно. Эмма Губри, спасибо вам за... это вчера было, но я вчера вас не поблагодарил. Эмма Губри, спасибо вам большое, с поздравлением с Днем Независимости. Танюша, спасибо вам большое, и Мария. Тоже вам спасибо большое. Я вам очень признателен за то, что вы с нами. Мы встречаемся с вами в 21 час. До встречи.